Дорогие друзья, сегодня в нашей передаче «Гость студии» принимает участие старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами вновь встречаемся. Тема у нас «Русская литература». Сначала была древнерусская литература, сейчас русская литература, XVIII век. Я думаю, что это конец уже XVIII века. И кто у нас персонально?
Да, сегодня мы с вами говорим действительно об окончании XVIII века, как и в прошлый раз. И если в прошлый раз мы с вами упоминали такие величины, как Державин, который прославился высокой поэзией, и Крылов, который прославился, так скажем, низкой поэзией, да, такие два полюса, то сегодня мы двинемся уже к прозе и, наверное, основной упор сделаем на Радищева. Но давайте оттолкнемся сначала от Крылова, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, ведь хотя он знаменитый наш баснописец, начинал он не как баснописец, и все-таки мы его знаем и как драматурга, и как прозаика. И вот в драматургии он как бы начал свой путь, и его шута-трагедия «Подщипа» 1798 года, в котором он затрагивает вот это новое направление литературное, как сентиментализм. Мы с вами об этом немного тоже сказали, о том, что на смену классицизму будет приходить сентиментализм, который дальше откроет и дорогу романтизму. И вот он здесь затрагивает это направление. И вообще драматургия конца XVIII века, есть здесь имена, которые по-разному в ней себя проявляют. Это и Николев, который говорит на гражданско-политические темы, и Княжнин, который у нас работает в комедии еще классицистического стиля и переводит западные образцы на нашу российскую реальность, и Капнист, который работает в сатире и насыщает свой язык пословицами, поговорками и разными диалектными словами. И, наконец, Плавильщиков, который работает в мещанской драме. То есть драматурги, помимо Крылова, у нас в это время были. Но
вот
все же
из всего того, что вы сказали, из всех фамилий, я уловила Княжнин, потому что он упоминается у Александра Сергеевича Пушкина, если вы помните, да? Он в театр спешит, и там, значит, дают постановку Княжнина. Ну, это так,
да,
для, между прочим.
Княжнин у нас очень интересная персона. Вообще,
видимо, очень хорошо работал.
Его главная заслуга, коли уж вы остановились на нем, я тоже зацеплюсь, это легкость языка. Он ввел в драматургию, в отличие от других драматургов этого времени, максимально легкий язык, то есть он стихотворную форму очистил от каких-то очень тяжелых элементов и сделал настолько разговорным речь своих персонажей,
стихотворной форме,
да,
даже,
насколько возможно. Но он по-разному, да, у нас драматургия, видите, может быть и прозаическая,
и
поэтическая, да, но он, конечно, здесь поработал над языком и облегчил его, что, конечно, и для Пушкина будет
иметь
в этом смысле особое значение. Но сегодня от драматургии движемся дальше и к прозе, и Иван Андреевич, о котором мы с вами говорили, в прозе тоже работает. Он у нас, помните, работает в сатирическом жанре, сатирическая повесть в духе философских сказок, например, Вольтера или памфлеты. То есть журналистика такая ведь Крылову была тоже присуща. И здесь он в сатирических письмах, в жанре сатирических
Писем. Ну, понятно. Это басня-то ведь тоже это сатира.
Да, но в баснях он действительно как бы достиг совершенства.
Вершины, да.
И вот говоря о прозе конца XVIII века, здесь тоже отец и сын Эмины, которые работают в любовно-психологическом романе и в эпистолярном романе. Затем Львов, который какие-то новые настроения и чувства, опять-таки опираясь на западные образцы, привносит. А Хирасков, которого мы много с вами упоминали, он вообще работал во всем, чем только можно работать. Но здесь он работает над любовно-авантюрными, аллегорическими романами. Но он, правда, достаточно вычурный и очень книжный, хотя любовная тематика, которая дальше для сентиментализма будет характерна, им сюда тоже привносится. Затем это у нас и Щербатов, который работает в жанре утопии, например, «Путешествие в землю Афирскую» мы можем здесь упомянуть. Ну и, конечно, журналистика Новикова имеет здесь определенное значение. Но мы знаем не столько, может быть, самого Новикова сегодня, сколько следующего человека, чья фамилия через запятую после Новикова идет, это, конечно же, Александр Николаевич Радищев. И вот о нем мы с вами скажем.
Вот знаете, между прочим, на журналистике то ведь тоже ведь изучалась вот эта вот публицистика, журналистика и Новикова. И Радищева мы изучали, я помню. То есть такие вот авторы были интересные, да. То есть они работали уже, начинали работать очень так плотно в журналистике и публицистике, я скажу.
Да, то есть они открыли какие-то новые движения мысли, которые, может быть, до них не позволялось открыть или говорить именно так, как они говорили. И поэтому, конечно, мы о них с вами и говорим. Но когда мы говорим об Александре Николаевиче Радищеве, мы прежде всего его знаем по роману «Путешествие из Петербурга в Москву», потому что школьная программа наша, допустим, и сегодня в 9 классе прежде всего обращают на это произведение как его главное сочинение, в котором он выражает все свои основные мысли, но нельзя сказать, что это единственное его произведение. Он писал и житие Федора Васильевича Ушакова, своего друга, и «Вольность», которую потом Пушкин как бы обыграет своей вольностью, если вы помните, и «Элегия о 17-е столетие», то есть некоторые и иные произведения написал Радищев, о которых, может быть, стоит упомянуть.
А мы сегодня будем говорить о путешествии из Петербурга в Москву, да?
Но мы в целом, главным образом, мы в целом поговорим о том, кто такой Радищев и круг его идей.
Откуда чудище он, обла, озорно, огромно и лояет.
Да, да, некоторые...
Эпиграф, по-моему, да?
Да, некоторые вот фразы, конечно, разошлись, насколько возможно было разойтись. Хотя нужно нам с вами понимать, что Радищева не пропускали впоследствии после этого произведения, конечно же, в печати. Все его труды уничтожались почти подчистую. Очень мало можно было найти оригиналов его произведений. И его знали весьма и весьма избранные люди, так скажем. То есть очень узкий круг людей. В массы Радищев не пошел, и большая часть его произведений, если не вся прижизненно, была опубликована без его фамилии, то есть она не была как бы открыта. И только благодаря уже Герцену, который публиковал его на Западе, и затем нашей революции, которая канонизировала его и сделала его, по слову Луначарского, первым революционером, именно они его фигуру как бы поставили на ту высоту, на которой мы его нынче знаем.
А я не ошибаюсь, у него как-то драматично к концу жизни, да, сложилась жизнь, судьба, да?
Не до конца ясно, покончил ли с собой он
что-то
сам
там такое, да?
Или трагедия. Погиб. Но традиционно, когда мы говорим о его смерти, основная версия состоит в том, что он сам отравил себя. То есть он покончил с собой, опасаясь за то, что его, возможно, ожидает вторая ссылка.
Там
и
что-то
он
было...
эту ссылку не хотел.
Он испугался до этого, он не хотел.
Да. Традиционная версия такая, что он испугался, что те реформы, которые он стал предлагать, и в которых он высказывал то вольнодумство, за которое Екатерина II его в первый раз сослала в Сибири его может повторно ожидать эта участь, и, будучи напуганным, он отравил себя. Ну, по крайней мере, так об этом говорят. И сам Александр Сергеевич Пушкин, когда пишет о нем статью, он излагает эту точку зрения. Эту точку зрения. Вообще, фигура Александра Николаевича Радищева очень интересна. И не всегда прослеживается то, откуда его мысли пошли и в каких кругах получили силу. Вот если мы откроем учебник по литературе наш школьный, то там будет написано о том, что Радищев был человеком очень чувствительным, совестливым и правдолюбивым. И то, что он видел в нашей жизни в России, по сравнению с тем, что он видел в Европе и прочитал у европейских просветителей, конечно, создавало такое противоречие, которое вызвало в нем вот это бунтарство против самодержавия. Но если внимательно всмотреться в то, что читал Радищев и с кем общался, мы с вами должны сказать, что основным источником его идей было то течение, которое принято сегодня называть масонством. Масонство или франкомасонство, слово французского происхождения, означает каменщик или вольный каменщик. Это тайное движение интеллектуалов, философов, мыслителей и некоторых руководителей стран.
Против чего они, вот, собственно,
которые
восставали?
Организовывались и как-то тайно вот, общались друг с другом. Почему вольные каменщики? Потому что они мыслили, что необходимо создать храм из камня, но храм, как впоследствии объясняется, некого нового внутреннего человека, то есть создать новый храм сердца. Объединялись они по принципу, во-первых, интеллектуальному, то есть это были люди, носители идей просвещения, которые, может быть, не всегда могли в открытую заявлять о своих идеях. И если говорить о гражданском содержании их идей, а они были не только гражданские, они боролись, во-первых, со всяким проявлением самодержавия и со всяким проявлением христианской церковности. То есть,
То есть против церкви?
Да, то есть самодержавие и католическая церковь, как в целом христианство, это были основные идеологические враги масонов и как бы их внутренняя работа была направлена на то, чтобы преодолеть эти как бы оковы, которые наложены на общество. Почему и Римской католической церковью масоны запрещались, и Русской православной церковью масоны запрещались, потому что их антихристианская направленность была очень сильна. Если мы посмотрим на новое время, то истоки мы увидим в Англии. Это примерно 1600 год, то есть начало 17 века. Масонство возникает там, и первые ложи масонские – это Англия, Ирландия, Шотландия. То есть это именно острова британские. Но особенностью английского масонства являлось то, что оно, в отличие от других стран, находилось под покровительством английской короны. То есть сами короли и высшие аристократические круги, и потомки королей и королев, они часто входили и занимали самые высокие посты в масонских кругах, как, например, и ныне двоюродный брат королевы Елизаветы II, Майкл Кентский, является великим магистром Великой Английской ложи.
А он живет в Америке, по-моему.
Но он занимается различными проектами, в том числе благотворительностью, поэтому я не слежу за последними его перемещениями.
По-моему, оттуда передавали какие-то дисциплинарные такие вещи, нарушал, ну, в общем, и нравственные. По-моему, да, по-моему, там в Америке он находится.
Ну, он возможно.
Может и перемещаться. Это
но
право,
в любом
да.
случае, я хочу сказать, что Англия, в целом Великобритания, если говорить, это та страна, от которой масонство пошло, и в которой именно королевская семья входила и покрывала это движение. Дальше у нас масонство возникает.
Хотя против самодержавия и против церкви выступали.
Да, но, видите, люди. Британская империя интересная страна, а самодержавие там ограничено конституционно парламентом, и церковь там не католическая, а которую управляет опять-таки английский монарх. То есть, видите, у них и свое самодержавие не такое, как у других, и своя церковь не такая, как у других.
А там что, там какое вероучение?
Англиканство.
Англиканская церковь.
По сути, это учение католическое, но римского папу заменяет английский король или английская королева. И только в 20 веке учение их ближе стало к протестантскому, собственно. Они считаются, собственно, протестантами.
Вот
и, конечно,
думаю, что
уже идеи либеральные стали насыщать англиканство все больше и больше. Но это явление последнего времени. И далее из Англии масонство движется во Францию, и французское масонство, главное его ложе, управлялось англичанами. Во Франции знаменитыми масонами были, конечно же, идеологи французской революции. Это Монтескьё, Вольтер, Руссо и все лидеры французской революции, которые свергли правителя Франции, самодержавия. И те, кто отделил церковь римско-католическую от государства, были масонами. То есть они исполнили свои задачи, они уничтожили.
То есть Вольтер, Руссо и Монтескьё – это
да, все… И лидеры, идеологи французской
лидеры,
революции,
идеологи,
они были все масонами, и они уничтожили, или, по крайней мере, старались уничтожить самодержавие. И с этой задачей справились, и они максимально уничтожили католическую церковь во Франции, но не начали ее уничтожение через отделение церкви от государства. Но мы с вами знаем, что после этого Франция становится главной атеистической страной Европы и до сих пор является таковой. Именно потому, что там успехи масонства были самые первые и сильные.
Ну, там такие мыслители, конечно, философы эти, за которыми двигалась масса, собственно говоря, и Вольтер, и Руссо, и Монтескьё.
Да. Родоначальники будущего атеизма, то есть это их движение. Дальше мы с вами видим масонство в Швеции, и оно было сильно связано с английским. Итальянское и испанское масонство были созданы англичанами. И хотя первоначально сильную связь американское масонство США имело через Бенджамина Франклина с французами, и именно все члены масонства устроили войну за независимость от Англии, и они отделились. Но впоследствии, я полагаю, роялисты, то есть те, которые стояли за сохранение тесных связей с Англией, в масонстве победили, и отношения с Англией были как бы улучшены и исправлены. Основные американские президенты все были масонами, начиная с первого, это и Вашингтон, и дальше Джексон, оба Рузвельта, Труманы и все остальные.
Тоже масоны.
Тоже масоны. Основатель и первые президенты крупнейшей церкви Америки мормонов, Джозеф Свит и прочие, все были масонами.
Там мормоны, таким образом, секта мормонов, она очень, так сказать, на плаву.
Да, и таким образом, подобно англиканской церкви, которая является такой, собственно, религией Англии, созданной англичанами, как там силен масонский элемент, так и мормоны, собственная религия Америки, которая была изобретена и усилена, также является такими представителями из этого движения.
Теперь понятно, что их сближает и Англию, и Америку до сих пор. Вот эти связи, видимо, так сказать, на основе вот на этой, во-первых, масонства, затем церковь. И взгляды их очень-очень совпадают, потому что они близки друг к другу.
Их идея, то есть та руководящая мысль, которая направляет их действия, она в конечном итоге, несмотря на то, что Америка выбилась как бы в независимую страну, все же она их впоследствии соединяет. Ну и говоря об англичанах, ирландцах, шотландцах, о первых масонах, давайте назовем здесь некоторых людей, потому что мы сейчас с вами будем говорить о русских масонах и Радищеве. Это, по некоторым данным, Конан Дойл, Сэмюэл Джонсон,
Конан Дойл?
Да, и Редьярд Киплинг. То есть это такие
детективы, которые писал Конан Дойл.
Да, конечно, Шерлок Холмс, безусловно. Первый барон Ротшильд, Натан Ротшильд и его брат, конечно же. Ряд королей начиная, например, с Эдуарда VII, ну и Уинстон Черчилль, конечно.
Это вы имеете в виду такие, это в Англии такие, и в Швеции?
Да, да, это Англия. Про Ирландию мы скажем, что здесь такие авторы, как Джонатан Свифт и Оскар Уайлд у нас, ну, представители
Джонатан масонства. Джонатан Свифт – это путешествие Гулливера.
Да. Да, и там идеи, кстати, масонские в этом произведении очевидны. Вот. Но говоря про шотландцев, это Роберт Бёрнс и Вальтер Скотт, например, да, такие типичные представители. Например, для Роберта Бёрнса масонство было все, то есть это была его душа и сердце.
Это такой поэт, который очень интересно писал. Он,
да, и прославил Шотландию
с юмором,
да, да, в своих произведениях. Хотя
стихи такие очень,
конечно,
любопытные.
Он переведен на русский язык намного лучше, чем он писал
чем
сам.
На самом деле.
Да. Вот. Ну и говоря о европейских, уже материковых масонов, то, конечно, пруссы и в целом немцы тоже есть, есть знаменитые. Это Брамс, Гёте, Гессе, Лессинг, Лист, вот такие представители. Итальянцы – это в основном знаменитые революционеры. Вот из ученых, скорее всего, Ферми, изобретатель атомной бомбы, один из изобретателей был масоном. Из испанцев мы, наверное, на слуху имеем только Гарсию Лорку, который пострадал за то, что он был масоном. Помните, при Франко он за свои идеи масонские и был как бы уничтожен. Из индусов самый знаменитый масон – это Вивекананда. Чем он знаменит? Это тем, что он принес на Запад индуизм, и увлечение всеми индийскими религиями началось в Америке и в Европе благодаря проповедям и выступлениям Вивекананды. То есть он принес все эти полуоккультные и мистические индийские практики на Запад, и в том числе потом в Россию.
То есть они с собой несли часть культуры такой.
Культуры,
да?
И каких-то идей, которые
идеи,
соответствовали
философию, да,
и им. Что касается Восточной Европы и Южной Европы, ну, давайте скажем только про греков. Здесь самый знаменитый, наверное, масон – это патриарх Милетий, который в одно время руководил и Константинопольским, и Александрийским патриархатами.
Это какой век?
Это 20 век. 20 век, это начало, да? Первая половина 20 века. Знаменит он тем, что он начал проводить в православии реформу по переходу на новый стиль календарную. И он родоначальник в православии экуменического движения по диалогу и союзу церквей. То есть эти идеи реформирования церкви и союза церквей – это идея масонская по существу. Ну и далее, с распространением в 20 веке, после Второй мировой войны, американского влияния, конечно, масонство потекло и в другие страны, а первые премьер-министры Японии, включая наследного принца, были масонами, те люди, которые сделали Японию частью западного мира, например. И основные и крупные богачи, американские и неамериканские, они входили тоже в разные ложи, в разных степенях. Но говоря, например, о тех, которых мы с вами знаем и чьими продуктами пользуемся, например, это жилет, знаменитые бритвы, Chrysler, Citroen и Ford, это автомобили, Липтон, это чай, Warner Brothers, то есть братья Warner, это киноиндустрия, или сооснователь компании Apple, Стив Возняк, вот все, что связано, да, со Стивом Джобсом и вот этими электронными цифровыми технологиями, это все так или иначе выходит из этих кругов. Таким образом, это очень интеллектуальные, богатые, влиятельные люди, объединенные некой идеей, вот этим таинственным ритуалом.
Вот таинственным ритуалом. А что вот кроме, так сказать, вот этого, они что, они, значит, вроде как они развивали там литературу, философию, там, значит, и так далее, да? А что плохого, вот плоды их-то в чем заключаются, отрицательные? Что они разрушали веру, православие, католичество или...
Но если говорить с нашей религиозной перспективы, то, конечно, уничтожение христианской идеи,
да?
Вот, и христианской церкви как таковой, это, конечно, мы не можем принять. Они, безусловно, руководствовались сами для себя светлой мыслью об освобождении человечества от каких-то ложных вещей, от некого единоличного правления либо императора и царя, либо папы, как наместника Бога на земле. То есть и там, видите, вот это единоличная чья-то духовная ли власть, гражданская ли власть им претила. То есть демократия, либерализм и начало либеральной идеи, и начало атеизма — это идея
самое
масонская.
Плохое правление, вот. Демократическое.
Говоря о России, к нам масонство пришло, безусловно, при Петре Первом, и англичане были первые, кто масонство принес занесли это к нам. Угу. Сначала были англичане, собственно, те, которые работали, проживали на территории России масонами, а затем постепенно богатые люди, отдельные аристократы российские стали входить в эти ложи. Потом, конечно, шведы и пруссы стали конкурировать, и их ложи открывались у нас. И там была борьба между тремя этими партиями. Но у нас много знаменитых масонов. Первые, конечно, знаменитые, это те, о которых мы с вами сегодня сказали, это Новиков и Радищев.
А потом декабристы, по-моему,
кто продвигал эти идеи. Декабристы, основатели декабристского движения, это Трубецкой, Муравьев, были масонами, и они были организованы в единую группу усилиями именно масонского движения. Затем знаменитый наш реформатор Спиранский был масонов, некоторые другие. Екатерина II, почему, вот мы приходим теперь к ответу на вопрос, почему она сослала Радищева? Не просто потому, что он написал «Путешествие из Петербурга в Москву», а именно потому, что он был представителем масонских кругов. И когда она увидела, что там происходят какие-то очень сильные политические движения, которые угрожают самодержавию как таковому, почему она и говорила, что Радищев хуже Пугачева. Потому что в своей записке она пишет, что если Пугачев и мнит себя следующим монархом, то Радищев вообще против самодержавия как такового. И дальше мы с вами будем говорить о Пушкине, который будет развивать мысль, что в целом Радищев, он вообще против каких-то основных устоев и даже государства как такового, потому что оно слишком закрепощает человека.
А что для него тогда, если государства нет, то что, община какая-то, что ли?
В том-то и дело, что Радищев, увы, это один из тех мыслителей, которых мы наблюдаем и сегодня очень активно. У него плохо все, но он не предлагает ничего хорошего взамен. То есть нужно разрушить все, а что же построить взамен этого, мы с вами не знаем.
Весь мир насилием мы разрушим.
Да, ну и наконец, после революции 1905 года наше эмигрантское масонство из Франции возвращается сюда. И Керенский, и почти все члены Временного правительства после февральской революции – это все масоны. Только лишь большевики, когда приходят к власти, они расстреливают всех масонов. Успевают.
И те, и другие претендовали на власть.
Потому что они понимают, что в лице масонов они видят своих первых врагов, которые при любом удобном для них раскладе сил устроят свою власть в нашем государстве. Конечно, после Второй мировой войны масонство как-то так немножко уходит в тень, но оно возобновляется.
Но идеи его.
Да, идеи его сильны. И с 90-х годов, конечно, после распада Советского Союза, во все постсоветские страны, за исключением Средней Азии и Белоруссии, масонство возвращается, и сегодня оно существует и в странах Балтии, в Украине, во всех кавказских странах, и у нас в России.
Я даже знаю, что оно где. Через просвещение, через школы оно идет. Очень сильно пошло в 90-е годы. То есть там было образование, то классическое русское, оно свернуто. И была предложена модель именно вот американская.
Вот, и поэтому все, что связано с просвещением, образованием, перестройки мыслей человека, mm-hmm. которое высвобождает нас от идеи религии и царской власти, и некой единоличной власти, это, конечно, идеи, которые были сильны mm-hmm. и развивались именно в этих кругах. И говоря о Радищеве...
Вот о Радищеве теперь
Теперь хочется просто в противовес ему зачитать отрывки из Александра Сергеевича Пушкина, из его статьи, которая как бы подводит итог его деятельности. Итак, отрывки из статьи «Александр Радищев», написанной Александром Сергеевичем Пушкиным. Александр Радищев родился около 1750 года. Он обучался сперва в пажеском корпусе и обратил на себя внимание начальства как молодой человек, подающий о себе великие надежды. Университетская жизнь принесла ему мало пользы. Он не взял даже на себя труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы, по крайней мере, быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, была отличительной чертой ума его. Он был кроток и задумчив. Радищев написал житие Ушакова. Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21-м году своего возраста от следствий невоздержанной жизни. Но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор. Вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений. Вот видите, Александр Сергеевич здесь подводит как раз-таки обоснование к мысли о самоубийстве
это
Радищева.
Это кто его учитель?
Это его друг Ушаков, о котором он напишет уже после его смерти.
Ушаков, но это не тот, не Федор Ушаков.
Не тот.
Да.
Возродясь в Петербург, Радищев вступил в гражданскую службу, не приставая между тем заниматься и словесностью. Он женился. Состояние его было для него достаточно. В обществе он был уважаем как сочинитель. Граф Воронцов ему покровительствовал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных, но судьба готовила ему иное. Дальше Пушкин пишет о том, что существовали у нас кружки под именем мартинистов, он рассказывает про масонов здесь, и о том, что Радищев попал в их общество, и все эти ужины с двусмысленными тостами на их франмасонских ужинах, как пишет Пушкин, воспламеняли его воображение. Я здесь не буду зачитывать все, но главное, что здесь Пушкин пишет о том, что он подпал под влияние всех тех идей, которые были привнесены из Запада и из французского, главным образом, просвещения к нам. Он написал свое путешествие из Петербурга в Москву. Сатирическое воззвание к возмущению напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу. Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего правительства, наши законы, не изменившиеся со времен Петра I, их строгость, в то время еще не смягченную 25-летним царствованием Александра, если подумаем, какие суровые люди окружали еще престол Екатерину, то преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры дерзает вооружиться против общего порядка, против самодержавия, против Екатерины, восклицательный знак. И заметьте, заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей. Член тайного общества в случае неудачи или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленных своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха, а какого успеха может он ожидать?
Герой,
он один отвечает за все. Он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением ничем не извиняемым, а путешествие в Москву весьма посредственной книгой. Но совсем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным. Политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью. Но, может быть, сам Радищев не понял всей важности своих безумных заблуждений. Как иначе объяснить его беспечность и странную мысль разослать свою книгу ко всем знакомым, между прочим, к Державину, которого поставил он в затруднительное положение? Как бы то ни было, книга его сначала незамеченная, вероятно, потому что первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государыни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. Пропуск. Далее. Радищев предан был суду, сенат осудил его на смерть, но государыня смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства, и в оковах сослали в Сибирь.
Известно где, в каком месте в Сибири?
А в Илимске.
Где?
Он был в Илимске.
Илимск? Это где-то север уже, по-моему, области или Тюменской, или какой. Ну ладно, неважно, да. Илимск. Да.
Император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство. Обратим внимание, что Павел I был под влиянием масонства или даже сам был масоном. Обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Он во все время царствования императора Павла I не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удаленный от дел и занимаясь воспитанием своих детей. Смиренный опытностью и годами, он даже переменил образ мысли, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость.
Кичливый, да, вот тут верное слово.
Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему и помирился искренне со славной памятью великой царицы. Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом или с улыбкой отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыта для него не существует. Мог ли чувствительный полки Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? Мы имеем в виду, конечно, революцию. Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра. Император Александр определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Бедный Радищев вспомнил старину и в своем проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф Зе удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему, или мало тебе было в Сибири?»
В этих словах, это произвело на него впечатление, на Радищев.
В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и отравился. Конец им давно предвиденный, и который он сам себе напророчил. «Путешествие в Москву. Причина его несчастья и славы есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге».
Вот я хотела как раз и спросить, что из себя представляет, по мнению Пушкина, да, это произведение «Путешествие из Петербурга в Москву». Что он дальше?
«Сетование на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и прочее преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности жеманны и надуты, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок, но читателю стоит открыть его книгу на удачу, чтобы удостовериться в истине нами сказанного. В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидро и Реналя, но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения, невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему. Вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием. Не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие. Не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян? Он злится на цензуру. Не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, что писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной, но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, чувствовало нужду в содействии людей, просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он? На сей вопрос вряд ли бы он мог сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть обличены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением. Ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.
Замечательно. Это Пушкин
Александр Сергеевич. Таким образом, Александр Сергеевич Пушкин вскрывает главный недостаток произведения Радищева. Он, подобно всем современным, которых мы видим революционеров, поносит все. Что плохо? Все плохо. Самодержавие и крепостное право, государство, цензура, образовательные учреждения, родительская власть, семья, брак, церковь, христианство, литературные нормы, обычаи. Плохо. Все. Но как исправить? Что хорошо? На это Радищев
ответа нет.
Ответ не дает. И поэтому, увы, Радищев лишь разрушитель. И, конечно, он был канонизирован революцией Октябрьской, и именно потому мы сегодня его изучаем. Но ничего продуктивного, качественно доброго,
ничего,
увы, он, к сожалению, не смог нам предложить.
Из пера его. Опять же вспомним Пушкина. Да, ну вот на этом мы закончим, да? Конец XVIII века, вернее, даже, может быть, вторая половина XVIII века, Радищев, путешествие из Петербурга Москву.
И в следующей передаче мы с вами предложим другого человека, который тоже, подобно Радищеву, вступил в масонские ряды, но очень быстро порвал с этими рядами, объездил Европу и все увидел. Это был наш замечательный и литератор, и историк Карамзин, который даст совершенно другой ответ на место России в мире и на ее судьбу, который предложит нам некий путь, который смог, вопреки всему тому, что было свойственно Радищеву и его кругам, дать тот ответ, который и ждал Пушкин, тот качественный, добрый ответ на становление России в будущем мире.
Замечательно. Ну вот мы сегодня говорили о Радищеве, о его главном произведении «Путешествие из Петербурга в Москву», которое действительно приняли после революции на ура наши власти, наши лидеры. И потому мы и изучали это произведение, но как-то вот оно не осталось в памяти, видимо, в силу того, что действительно оно такое вот какое-то разрушительное, скорее, воздействие имеет на душу человека, на ум, на его совесть, на мораль. Сегодня у нас в студии с рассказом о творчестве, о жизни Александра Николаевича Радищева был старший преподаватель Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Спасибо вам, Сергей Владимирович. Рассказ получился интересным, познавательным.
Теперь до новых встреч. До Карамзина.
До свидания.